Шалом, анахну бешиур.
Здравствуйте. Ну, тему урока «Преодоление – это только обращение к Творцу». Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 593, статья «Что такое молитва о помощи и прощении в духовной работе?». Итак, тема нашего урока – это «Преодоление – это только обращение к Творцу». Мы будем читать сейчас труды Рабаша, первый том, 593 страница, статья «Молитва о помощи и прощении в духовной работе».
Мне нечего сказать в отношении статьи, но только относительно общей темы. Не читайте сразу же статью после того, как вы говорите, наш урок, он на тему такую-то. Хорошо, статья потом. Потому что то, что я начал сейчас говорить, это как бы относится к статье, а мне нечего сказать о статье, поэтому читаю уже.
Страница 593. Что такое молитва о помощи и прощении в духовной работе? Сказали мудрецы, злое начало человека побеждает его каждый день и просит умертвить его. И если бы Творец не помогал, он бы не справился. И отсюда следует, что Творец помогает, тогда он может справиться? А если так, то возникает вопрос, почему человек должен просить у Творца прощения за грех? Ведь сказали же мудрецы, что человек сам-то не способен, но иначе как только с помощью Творца. И получается, что если человек согрешил, он не виноват. Потому что что он мог сделать, если Творец ему не помог? И для того, чтобы это понять, нужно понять сначала, что является корнем прегрешений, то есть что является источником и причиной, которая вызывает все грехи. И хотя ответ простой, известен всем, что причиной всех грехов — это злое начало, но нужно знать, что является корнем и источником злого начала, который сбивает творение, чтобы они грешили. То есть зачем нужно, чтобы творения грешили в мире? Также нужно понять, что такое доброе начало, когда он хочет именно, чтобы творения занимались Торой, заповедями. И то, как мы изучали, поскольку цель творения — насладить творение, поэтому сотворил Творец творение, чтобы захотели получить добро и наслаждение, то есть чтобы было у них желание получать наслаждение. А иначе они чувствуют, что нет у них смысла и вкуса жизни, и они обязаны получать наслаждение, иначе они чувствуют страдания. И это желание получать, которое заложено в творении, в этом весь корень злого начала. Он подбивает творение на грехи. Однако нужно понять, если Творец сотворил в творениях желание получать, это самое, и это главное, почему творение называется творением. И это то, как написано, что творением называется сущее из ничего, что это нечто новое, то, чего не было прежде того, как его сотворили. И если так, почему это корень злого начала? А объяснение этому приводится в учении десяти сферот. Поскольку всякая ветвь хочет уподобиться корню своему, поэтому это желание получать, когда оно осталось бы в его той форме ради получения, то тогда это желание, являясь противоположным Творцу, ощущало бы дискомфорт во время получения наслаждения. Поэтому было произведено на это исправление, которое называется сокращением. То есть, чтобы не получал свет в это клей, который называется «получать для себя», но чтобы получал свет именно тогда, когда есть у него намерение ради отдачи. Это означает, что все, что человек хочет получить для себя, на это есть запрет. по причине того, что все, что желание в высшем, там становится обязательным законом в нижнем, и нижний уже имеет запрет, если будет получать для себя, а не в намерении для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И получается, что все грехи исходят в том, что если человек хочет получать для собственной выгоды. Это как написано: «Сотворил я злое начало, сотворил Тору, как приправу». И получается, что Тора и заповеди, которые нам даны для выполнения, это с намерением привести нас к намерению, чтобы мы могли настроить наше сердце делать все ради отдачи. И это называется святостью. Отсюда следует, что клипа и ситра ахра, которые хотят получать для собственной выгоды, в этом они противоположны святости. Поэтому мы называем желание получать ради собственной выгоды новым названием — «злое начало», поскольку за счет того, что он хочет наполнить свое желание и наслаждать себя, этим он не дает нам выполнять Тору заповеди. Потому что с помощью выполнения Торы заповедей даже лолишма приходит к лишма. Поэтому даже в лолишма злое начало мешает выполнять Тору и заповеди, потому что из лолишма приходит к лишма. Поэтому сомнительное, то есть, может быть, это будет, он уже мешает. А лишма называется, что человек делает все ради Творца, а не ради себя. И получается, что злое начало проигрывает тем, что человек занимается Торой и заповедями, и настолько, что он вообще исчезает из мира. То есть, что человек убивает его с помощью Торы и заповеди, которые он выполняет. Как сказали мудрецы, мудрец Раби Йоси Аглили, Таня, говорит: праведник, зло, доброе начало судит его. И говорится: в сердце моем пустота. Раши объясняет: в сердце моем пустота — это злое начало. То есть он умер во мне, то есть я могу его подчинить. И из сказанного, что все, что делает злое начало, мешая ему заниматься Торой заповедями, он это делает справедливо, поскольку человек хочет убить его с помощью Торы заповедей. И поэтому желание получать называется злом, потому что он делает зло человеку, потому что это начало мешает человеку, чтобы он пришел к слиянию с Творцом, то, что называется жизнью, как написано: «Вы, слитые с Творцом вашим, живете все сегодня». И когда человек приходит к осознанию того, что желание получать для себя мешает ему прийти в мир жизни, и хочет, чтобы человек остался в мире тьмы и смерти, потому что что может быть есть хуже в мире, чем как мешать прийти к жизни, то человек дает желание получать для себя название «злое начало». То есть человек чувствует все эти беды, которые он ему несет, и тогда он дает ему название «зло». При этом, прежде чем человек приходит к такому ощущению, что желание получать для себя мешает ему прийти к добру и наслаждению, то человек не называет желание получать для себя именем «злое начало». И отсюда мы видим, что то, что желание получать для себя мешает человеку выполнять Тору и заповеди, тут оно право, поскольку желание получать для себя видит, что человек хочет его умертвить. Как сказано у мудрецов: «В сердце моем пустота», что злое начало становится мертвым у праведников, которые выполняют Тору заповеди, как говорят мудрецы: «Сотворил я злое начало, сотворил Тору в приправу». И получается, что желание получать вот это, которое заложено в творениях, является корнем всех грехов и не дает творениям выполнять заповеди Творца, потому что он видит, оно видит, что хотят его убрать из мира. И это как приводится в статье «Введение в науку Каббала». Раби Хананья бен Акашия говорит: «Захотел Творец очистить Израиль, и поэтому приумножил им Торы заповеди». И приводится там же, что с помощью выполнения Торы заповедей удостаивается очиститься от желания получать для себя. Поэтому мы понимаем очень хорошо, почему желание получать мешает выполнять Тору и заповеди, и он является корнем и причиной всех грехов. Отсюда следует, что те, кто хотят работать путем отдачи, им тяжелее действовать в войне со злым началом по причине того, что эти люди по-настоящему хотят убить и умертвить желание получать для себя. То есть они хотят идти путем Торы, а это противоположно представлениям обывателей, где представление обывателей в том, что они не делают ничего иначе, как только ради себя. И поэтому, когда они занимаются Торой заповедями, все их намерение в том, чтобы приобрести с помощью этого награду ради себя. Это означает, что они остаются в желании получать своем. И только прежде, чем мы начали заниматься Торой заповедями, хотели награду в этом мире, а тогда, когда занимались только материальными вещами, потому что тот, кто работает у хозяина, хочет, чтобы хозяин заплатил ему награду. А теперь, когда начинают работать, выполнять Тору и заповедями, то, что Творец нам заповедовал, тогда он хочет, чтобы Творец заплатил вознаграждение. И получается все, что это для собственной выгоды. При этом потом, когда начали выполнять Тору и заповедями, это было с намерением, чтобы получили награду ради их желания получать будущий мир. А если так, злое начало, которое называется желанием получать, не сопротивляется им особенно, поскольку желание получать сопротивляется только потому, что это еще не сомнительно, что можно из лолишма прийти к лишма. Что означает, что хотя и начал выполнять Тору с заповедями для того, чтобы была у него награда для собственной выгоды, но за счет того могут потом прийти к лишма. То есть работать ради Творца, а не ради себя. При этом тот, кто хочет изначально работать для того, чтобы не получать награду, то есть не хочет работать для собственной выгоды, конечно же, злое начало сопротивляется на каждом шагу. И злое начало хочет выполнять следующее. Кто пришел тебя убить, встань и убей его. Поэтому их работа самая тяжелая. И тяжелее, чем те, кто работают ради получения вознаграждения. Потому что те говорят с самого начала, что они хотят выполнять Тору заповеди в виде чудодейственного средства, что с помощью этого смогли бы убить злое начало, как уже и говорится, в моем сердце пустота. А сейчас поймем вопрос, который мы поставили в соответствии с тем, что сказали мудрецы. Злое начало человека побеждает его каждый день. И если бы Творец не помог бы, он не может. И получается, в чем виноват человек, если он не получил необходимую помощь от Творца? И в соответствии с этим, почему человек должен просить прощения у Творца? А ответ очень прост. Поскольку он не просил помощи. Потому что мудрецы сказали, приходящему очиститься помогают. И получается в соответствии с этим, что помощь, которая исходит от Творца, после того, как он попросил помощи, И получается, что грех от человека в том, что он не просил помощи у Творца. Потому что если бы попросил помощь, конечно, получил бы помощь от Творца. Но если человек говорит, что просил помощь у Творца, а Творец ему не дал, на это есть ответ, что человек должен верить, что Творец слышит молитву. Как написано, потому что ты слышишь молитву каждого. И если бы верил по-настоящему, его молитва была бы полной. И Творец слышит полную молитву. То есть, что человек стремится всем своим сердцем, чтобы Творец ему помог. При этом, если его молитва еще не находится на устах его, то есть, что нет у него истинной веры, что Творец может ему помочь, и что Творец слышит каждого, кто просит у него, и перед ним и маленький, и большой равны, то есть отвечает он всем. И получается, что молитва еще не полна, и поэтому он должен просить прощения за свои грехи тем, что он не просил помощи необходимой у Творца. И хотя и в простом объяснении есть другие объяснения, но с точки зрения работы, когда человек хочет идти путем отдачи, а не получения, главный грех в том, что человек не просит у Творца, чтобы тот помог ему победить зло. И за это он просит прощения. А отсюда и дальше он просит помощи.
Мы изучаем в науке Каббала особенности в Зоре о трех видах страха. Когда есть у нас страх перед этим миром, перед будущим миром, и страх от того, что человек не сможет отдавать. Когда страх перед этим миром и страх перед будущим миром — это эгоистические виды страха. Здесь человек боится за себя, что будет с ним, тогда как третий вид страха — это не то, что будет у него, а то, что будет у Творца от него, и даже не от него. Там уже есть иные ступени, что даже если не он, а кто-то другой, неважно, но забота о том, что это было оторвано от человека и направлено на Творца. И в этом третьем виде страха существует процесс. Существует процесс, который как лолишма, так и лишма. То есть лолишма — это пока еще эгоистический процесс, но намерение человека, то, что он идет и выполняет, то, что ему советуют делать, это для того, чтобы прийти к лишма. И поэтому даже лолишма — это уже часть духовного развития человека, которая приводит его к исправлению, к новому намерению на его желание получать. И согласно этому, мы видим, что в первом и во втором виде страха, когда человек связывает себя с Творцом, не связывает себя с Творцом, это не так-то важно, может быть, в соответствии с тем, как связывает себя с Творцом. Человек не видит, что есть в нем злое начало. Я беспокоюсь о том, чтобы мне было хорошо в этом мире, чтобы было хорошо в будущем мире. Я не чувствую, что я должен измениться, я только хочу заработать. И тогда он не требует изменения от Творца, когда он обращается к нему, чтобы добиться успеха, чтобы этот успех пришел через изменения в человеке. Но он требует, по сути дела, в этом обращении изменения в Творце. Потому что если Творец управляет человеком, иначе бы он не обращался к Творцу, поэтому он обращается к Творцу. То есть, если я обращаюсь к Творцу, это значит, что Творец — источник всего, что есть у меня, поэтому я и обращаюсь к Нему. Так что я говорю по сути дела? Этим, что Творец должен измениться. Он сделал прежде всего вещи нехорошие, я требую, чтобы сделал хорошее. Ну ладно, я говорю о нем, что он хороший, добрый, что он мягкосердечный. Главное, чтобы мне было хорошо. То есть человек требует изменения в Творце. Это в первом и втором виде страха. То есть это то, что происходит со всеми людьми в мире. Тогда как если человек намеревается прийти к духовному развитию, и это только мы, мы обращаемся к Творцу для того, чтобы Он исправил нас. И Он сам говорит еще, прежде чем мы обвиняем Его в нашей природе. Я создал злое начало. Да, правильно, только это я и создал. И тот, кто раскрывает, что есть в нем это злое начало, и он должен понять от этого, что это исходит от меня, и кроме того, что я это делаю, человек должен раскрывать, что это исходит от меня, от Творца, да? И тогда, в соответствии с этим, человек требует изменения в себе, в самом человеке, что он должен измениться. Конечно же, с помощью того, что Творец будет заботиться о нем, но изменения, которые в основном должен видеть человек, хочет видеть человек, это в себе, в собственной природе. Да, в этом разница между первым и вторым видом, первым и вторым страхом и третьим страхом, к которому мы приближаемся с вами. Поэтому все наше преодоление заключается в том, что мы требуем изменения в себе, а не вокруг нас. И это изменение может прийти только с помощью Творца, потому что мы изо дня в день становимся все более опытными, когда мы на самом деле видим, что мы ни на что не способны, что мы являемся результатом действия Творца, и нет в нас действий. Но мы являемся действием, деянием рук Его. И поэтому это выяснение, что все зависит от Творца, а затем выяснение, что все зависит от нашего обращения к Творцу, потому что без потребности с нашей стороны не может быть, чтобы в нас произошли изменения, это самое важное выяснение. И в целом оно называется преодолением. Преодолением в обращении к Творцу, когда здесь есть несколько вещей. Во-первых, нет никого, кроме Него. Люди внешние могут сказать, что нет никого, кроме Него, потому что легко им, есть кому обратиться, есть адрес, и поэтому кричат Ему: «Сделай нам хорошо». То есть ты изменись и сделай нам хорошо. Тогда как мы говорим «нет». Творец, Он добрый, несущий добро. Он создал нас специально в злом начале для того, чтобы мы попросили от Него изменения. То есть все, что может произойти в творении, это всего лишь наша просьба, наше требование. Ничего кроме этого. Да? Потому что Творец, как и создает нас в злом начале, и меняет злое начало в доброе, потому что желает добра, и наполняет доброе начало, которое Он установил нас согласно нашей просьбе, и тоже не прекращает быть добрым. Во всем Он добр, потому что невозможно без подготовки слова начала и без наших требований, которые Он же и вызывает, и действия, которые затем выполняют, без этого невозможно прийти к состоянию, которое полностью доброе. И когда мы раскрываем конечное состояние, даже до этого, мы начинаем видеть, что на самом деле все творение только в любви, и не было у нас ничего плохого от Творца, как пишет нам там Бальсалам в письме. Тогда он раскрывает, что Творец, любящий его, ничего плохого ему не делал, но все это было добром. Поэтому вся наша работа, по сути дела, в преодолении. Преодолении в обращении к Творцу, чтобы исправил нас. Не для того, чтобы сделал хорошее, чтобы было что-то нам, но чтобы исправил нас. Поэтому по мере нашего продвижения мы все больше раскрываем, насколько мы плохи. И здесь у нас тоже есть несколько видов раскрытия анализа, что в прошлом мы раскрываем, все время нам раскрывается что-то плохое из прошлого. Это не просто так раскрывается, чтобы мы сожалели об этом, что мы так поступили, так действовали. Но это раскрывается только для того, чтобы мы преобразовали его в добро. Прежде всего, по крайней мере, чтобы мы связали это с «нет никого, кроме Него», что это не я делал в прошлом какие-то плохие действия, даже по отношению к родственникам, друзьям, неважно по отношению к кому, но все, что до этого момента, все происходило со стороны Творца. А сейчас все зависит от моей молитвы, насколько я отнесу это к Творцу, и от этого зависит также и мое будущее. И здесь это все места для того, чтобы совершить преодоление во всевозможных формах. И на самом деле получается, что преодоление только по отношению к Творцу. А все остальное — это результат его действия, исходящего из «нет никого, кроме Него». И действие, кроме того, что Творец делает, это только подъем наш ман. Это через группы, в объединении между всеми, в молитве многих. Так мы обращаемся к Нему. А все остальное — нет никого, кроме Него. Итак, давайте сконцентрируемся на выяснении, что такое преодоление, и так поймем правильнее, что мы должны сделать. Вопросы согласно статье. Дедушка, да, пожалуйста.
Мы в соответствии с вот этими тремя видами страха, о чем говорили раньше, и лолишма, это получается как ловушка какая-то. Человек, который попадает в лолишма, он как будто бы чувствует себя совершенным, и трудно из этого выйти.
Верно.
Как мы решаем эту проблему?
Это не мы должны решать, потому что это зависит от человека, зависит от того самого желания получать, которое раскрывается в человеке. И поэтому, если я пока еще нахожусь в состоянии, когда я с величиной желания получать его, мера его развития, не развития КПД, а качественного развития желания получать, желание по отношению к желанию отдавать, по отношению к творению, если пока еще не прихожу к состоянию, когда я чувствую, что мои действия всецело эгоистические, у меня нет требования, что же мне делать? Мы видим многих людей в мире, которые мудры, якобы хороши, согласно тому, что принято в человеческом обществе, развиты, делают вроде бы хорошие вещи, нет у них злодейских мыслей, ничего, и они просто безразличны, не относятся к духовному развитию. Тут ничего не поделаешь. Об этом сказано, что делать с детьми, которые состарились, которые могут быть уже старики, но как дети. и нам нечего с ними делать, а только ждать постепенно с помощью нашего широкого распространения, как можно более близкого к ним, чтобы это пробудило их хоть немного. Ты со своей стороны, скажем, свыше, поскольку ты даешь им хоть какое-то ознакомление с высшей системой, а человек через снизу, тем, что пробуждает в их жизни проблемы, беды, беспомощность, дезориентацию, невозможность управлять жизнью. Это то, что происходит, невозможность управлять жизнью. Да? Когда мы видим, и также эгоизм наш, насколько он разрушает нас. Да? Это что-то ужасное. Посмотрите, что мы сделали с миром. На протяжении последних 100 лет промышленного развития, посмотри, что мы сделали. Мы привели, не знаю, буквально весь земной шар заражен. Это что-то ужасное. Также человеческое общество. И мы не можем сейчас вообще управлять человеческим обществом. Мы уже теряем управление. Если раньше у нас было управление нашей жизнью, достаточно малое, ограниченное, то сейчас, когда мы пришли к эгоистическому развитию такому, что мы не способны ничего сделать. А вдруг мы раскрываем, как раз после всего этого широкого, большого, сильного развития в науке, во всем. Мы ведь все можем сделать, и вдруг мы раскрываем, что мы ничего не можем сделать. Ничего. Ты видишь, человек не может управлять жизнью. Правительство не может управлять ни народом, ни государством. Человек не может управлять своим злым началом, чтобы не разрушать земной шар, не может устоять против уничтожения и не знает, как управлять собой. Все это приходит к состоянию. Просто все перекрылось, нет выхода. И да когда, не ясно. Человечество должно быть увидеть зло в себе, пока себя полностью разрушит, или вдруг произойдет раскрытие, когда они смогут сказать, что все хватит. Как будто этого нет. Потому что если бы это зависело от одного человека, он бы сказал, все, хватает, я не хочу больше ударов. Но если один зарабатывает, а другой теряет, и так со всеми, тот, кто больше зарабатывает, у него больше силы, он теряющего подавляет и продолжает. И смотри, что происходит. И нет этому конца, если бы не наше распространение в дополнение этому. То, что пишет Бааль Сулам, что мы должны совершать распространение. Если бы не это, внутреннее распространение через свет, возвращающий к источнику, когда мы пробуждаем его на всех, и тогда люди становятся более развитыми по отношению к духовному и с материальным распространением. Это статьи, всевозможные, интернет. Вот и все. И так мы надеемся, что... Как он пишет в конце предисловия книги Зор, что мы должны перейти к связи с Творцом, и через нас его сила будет передана всему человечеству. Да, Дани.
Получается, что в работе у нас мы проходим какой-то процесс. Ты, скажем, изучаешь что-то, и тем, что ты обращаешься даже эгоистически, ты понимаешь, что ты включен в злое начало. И просьба меняется. Тогда появляется вот «поменяй меня». Вытащи меня из злого начала.
Да.
И в этом есть также ощущение, в общем-то, сожаление о том, что ты далек и противоположен. Но все равно тут есть желание как бы не страдать.
Есть в этом эгоистическое желание, потому что ты просишь за себя, исправь меня, измени меня, я хочу быть хорошим и так далее. Почему это не эго? Это тоже эго.
Ну да, я вижу, что это эго. Я спрошу, как подняться над этим?
Поэтому мы и говорим здесь о теме преодоления, когда преодоление — это не только обращение к Творцу, все к Нему обращаются, или «сделай мне хорошую жизнь, перестань делать балаган в нашей жизни, посмотри, что ты сделал на всем земном шаре, к чему привел свое человечество, своих детей, так относятся к ним, так строят их будущее». Даже люди так не поступают. И уж тем более Творец по отношению к творению. Это та форма, от которой могу научиться, как ты сделал нам. Ты хочешь, чтобы я так относился к своим детям, да? Даже во мне нет такого плохого сердца, чтобы я причинял им зло. Но что с нашими сыновьями, что с нами? То есть у человека есть много возмущения в обращении к Творцу, чтобы требовать от Него. Но в конечном счете преодоление в том, что мы выясняем, что называется, обращением. Потому что все эти претензии, мы видим, что они не работают. Обращение может быть только в преодолении изменить нашу природу для того, чтобы доставить наслаждение, для того, чтобы в ответ отдать хозяину, когда я сижу перед хозяином. Я требую от него выстроить меня, изменить меня так, чтобы я смог принять все добро, то, что он желает от меня, только во благо ему. Только, так, как и он, только во благо мне. Я требую только силы отдачи над своей природой.
Но
в конечном счете мы должны прийти к этому. Поэтому наше обращение к Творцу — это обращение, конечно. И не как все обращаются. Мы тоже так же обращались в предыдущих поколениях, в предыдущих кругооборотах. А сейчас мы пришли к кругообороту, когда мы должны организовать более взрослое обращение, когда мы хотим изменения в себе, и не для того, чтобы нам было хорошо. Это первый этап, да? Который называется лолишма. Но мы хотим, чтобы было у нас добро для того, чтобы мы порадовали хозяина. То есть то добро, которое я получу и почувствую, чтобы ощущалось только в отдающих келим. Когда с помощью этого я смогу порадовать его. И здесь есть на самом деле внутренний переворот истины, которого мы еще пока не очень-то знаем, который нужно обрести. Да, Неси.
Мы учим, что вся проблема, что все, что связано со злым началом, надо обратиться к Творцу. С другой стороны, злое начало сопротивляется на каждом шагу и повороте. То есть злое начало, получается, находится в окончательном исправлении, на каждой ступени, на которую поднимается человек и поднимается к окончательному исправлению. Тогда в чем цель-то, если злое начало опережает его и нападает на него? В чем тут фокус?
Фокус прост, что злое начало — это наш самый хороший товарищ, поскольку направляет нас к Творцу. Вот и все. Как сказано, что фараон направил сыновей Израиля на Отца своего Небесного, да? Да.
Написано, что потому что они изначально говорят, что хотят выполнять Тору и заповеди в качестве чудодейственного средства, чтобы убить злое начало, а мы слышим от вас, что Тора и заповеди — это не то, что мы там думаем, это испорченное желание. Как я могу выполнять Тору и заповеди в качестве средства, если это только желание? А средство — это же что-то такое практическое.
Это практическое, конечно же. Я совершаю всевозможные действия в группе распространения учебы во всем для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, называемый Торой. Этот свет действует на мои желания. Мои желания входят во всевозможные виды изменений. Я чувствую изменения в своих желаниях. Когда я вдруг чувствую изменения в моем отношении к вещам, к товарищам, к распространению, к отдаче, к получению, ко всему. И в соответствии этому я меняюсь. Я прошу через группу объединения, изменения, исправления. И снова это работает со мной. И так это в таком замкнутом круге работает. И это работа, это изменения практически существенные.
То есть это значит, что я должен захотеть исправить свое желание даже в качестве чудодейственного средства, то есть чтобы это средство произвело, чтобы было намерение?
Пока что ты не чувствуешь, что это работает, но тебе говорят, начни делать это так, пока ты не начнешь чувствовать. Пока что ты находишься ниже уровня ощущения. Да. Так это. Да.
Руис Хорватии спрашивает. Написано в статье, что те, кто хотят идти путем отдачи, хотят убить желание получать. Мы также изучаем, что желание получать важно в подъеме.
Мы не умерщвляем желание получать, но просто так сказано. Мы должны понять каббалистов, что они пользуются очень лаконичным языком. Это намерение ради получения мы умерщвляем, а вместо этого мы приходим к ради отдачи. С желанием получать ничего нельзя сделать. Можно только перейти его согласно уровням авиюта по отношению к его изменению в отношении ради отдачи. И в нем самом желании получать нет уровней и нет изменений. Но мы, когда мы принимаем его для своей работы, оно же становится поделенным и градуированным согласно высшему свету, когда от мира бесконечности он поделил желание получать и градуировал его на всевозможные уровни, 125 ступеней, и это сделано для того, чтобы мы смогли постепенно подниматься на каждую ступень и прийти к вершине, к вершине всего развития. Но на каждой ступени есть подступени, где происходят еще более мелкие качественные изменения во всевозможных формах. Существуют изменения в авиюте, и есть изменения во взаимном включении свойств. Когда даже на равном уровне авиюта, скажем, 10 сферот, у них есть один авиют, который определяет малхут, желание получать. Но для того, чтобы малхут, желание получать, правильно выразило себя в ради отдачи, она должна принять на себя работу, выражение, которое называется 9 первых сферот. И тогда она уподобит себя хозяину, дающему. Хозяин дающий, он отдает. Нет у него никаких изменений. И все. Высший свет. Нет в нем ничего, никакого изменения. Но нижний, когда он хочет уподобиться высшему свету, он должен поделить себя и исправить себя, кроме того, что он желание получать, да? Но исправить желание получать в 9 видах. И только после того, как он так поступает, используя свое желание получать, он приходит к действию полной отдачи, согласно его ступени. Есть здесь много вещей. На самом деле все постигаем в работе. Это просто разговоры. Ну, десятка избранная. Что вы не даете нам пробуждения? Ну, Кольман, что там у тебя? Дайте ему. Он уже на колючках. На иголках сидит. Есть вопрос Алексея из дежурной десятки. Когда человек получает силы от группы через отмену, что он должен делать внутри, чтобы развить чувствительность к Творцу?
Не, ну я не знаю. Если он отменяет себя, он знает тогда все, что нужно делать. Все наше правильное направление — это только в отмене. В отмене я не отменяю себя по-настоящему, я отменяю свое «я». И хочу быть включенным в группу. То есть присоединить группу себя, свою силу, свое знание, усилие, пробуждение, подъем. Все, кроме как устанавливать там, что делать. Это я получаю от группы. Если все так в группе, тогда от кого получают? От Творца, который находится внутри этого объединения. Вот и все. Поэтому да, собрать силы, собрать знания, собрать все желания. В общем-то, желания. Кроме вот, а все, направление получаем и наставление свыше. Так, еще. Ну, такие, смотри. Я думаю, что они будут так это, гордо так встанут, а тут...
Не очень-то ясно, как относиться к такой статье, которая говорит о том, что это грех, что мы не обращаемся к Творцу и не просим помощи. Грех человека, что он не просит Творца.
Да, конечно же, нет другого. Чего ты должен делать? Только одно действие — обращаться к Творцу. Нет у тебя в мире ничего другого, как только... вот это действие. И только в этом действии ты свободен. Все остальное с тобой произойдет так или иначе.
Но я слышал, чтобы прийти к Творцу, я должен отменить себя, должен работать десятки, я должен думать о своих товарищах, еще миллион вещей, которые я должен делать.
Это все включено. Нет, это не я.
Но и не я.
Ну, по-видимому, это он. Ну, как обычно. А, саунд. А, вон он себе там путешествует, вот он и шум производит. Там гуляет. Так вот, что я хочу сказать? Что кроме обращения к Творцу нет ничего. Все остальные наши действия, что бы ты ни делал, направлены свыше для того, чтобы прийти к этому. Ты понимаешь, есть у тебя миллионы-миллионы действий у каждого человека и у всего человечества на протяжении всей жизни, все это та-та-та, все это сосредотачивается на обращении к Творцу, поменять нашу природу. А что все человечество развивается, эволюционирует, приходя к нынешнему состоянию, для того, чтобы закричать: «Исправь нас! Ничего другого не требуется!» И это действительно завершение всей эволюции. И все, что мы прошли, только ради этого крика.
Я пока что не хочу говорить о человечестве, о работе в десятке.
Хорошо.
И мы должны прийти к общей просьбе, и по общей молитве, и хисарону, и боли, и желать за товарищей. С чем обращаться к Творцу? Пока я не прихожу туда, нет у меня никакого обращения и связи с Творцом.
Секундочку. Изначальное действие, конечное действие в изначальном замысле. А иначе ты будешь делать действие, как маленький ребенок. Ну, понятно, пока ты заходишь в учебу, ты начинаешь издалека. Но постепенно нужно понять, что все наше действие сосредотачивается на преодолении. Да, это тема сегодняшнего дня. Преодоление в том, чтобы обратиться к Творцу. Почему должно быть преодоление? Потому что это против нашего желания, против нашей природы. Но мы нуждаемся тут в помощи свыше, в помощи от товарищей, и все это для того, чтобы обратиться к Творцу. Чем быстрее обратимся к Нему, преуспеем.
Да, но здесь говорится, чтобы обращается, чтобы помог ему. Здесь сказано. Главный грех в том, что человек не просит Творца, чтобы помог ему победить зло, чтобы помог ему преодолеть.
Ну?
Ну, нет у него, нет у меня, согласно тому, что я слышал, есть у десятки, как у одного тела.
Да нет, это понятно, об этом не говорится все время. Если человек не включен в группу, он не называет человеком, животное.
И верно, до этого нет подхода к Творцу, но еще раз, для того, чтобы прийти к состоянию, когда было бы это нет, когда способен обратиться к Творцу, по 20 лет сидят здесь люди.
Ну да, ну и что, ну и 30 лет, как у Бальшулама.
Так это грех, он говорит здесь о грехе.
Какой грех-то?
Грех человека, так он говорит. Грех человека, единственное, что он не обращается к Творцу, чтобы помог ему.
Ну правильно, ну что все в грехе. Ну успокойся, успокойся. Не страшно, я беру это на себя. А, посылай ко мне.
Это, я пытаюсь понять относительно практической работы. Это меня интересует. Как взять как десятка эту вещь, чтобы обратиться к Творцу, когда нет у нас...
Чего?
Нет еще пока необходимого обвинения для этого.
Ну и правильно, покричать как маленький ребенок. Он кричит себе, и что... Кто слышит, не слышит, а он себе кричит, даже если никого рядом нет. Нечего делать. Это реакция желания получать. Я не понимаю ваших претензий, ну, на самом деле. А часть этого я прошел уже, а часть... Я не понимаю, откуда это все исходит. Кто там еще? Да, муж.
Получается, что на самом деле, как сказано здесь, что грех в том, что не обращаемся к Творцу, и невозможно обратиться к Творцу без преодоления. И тогда ты уже сделал всю работу, ведь обращение — это результат.
Ну, правильно. Если правильное обращение, это конец нашей работы, да, итог. Это больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить. Он только обратится. Но обращение должно быть с хиссароном, сформированным хиссароном, готовым, что это на самом деле то, что мы хотим. Мы строим нашим хиссароном мад, то, что Творец ответит нам. Потому что весь высший свет готов. Он находится в абсолютном покое и готов со всем своим совершенством. И в момент, когда ты каким-то образом приходишь соответственно ему, он сразу тебя наполняет, твой хиссарон исправляет. То, что ты поднимаешь свой хиссарон, быть подобным Творцу. Если твой хиссарон быть подобным Творцу уже сформирован, готов для исправления, то высший свет сразу же его наполняет светом исправляющим, исправляет, потом наполняет это желание исправленное уже наполняющим светом. Есть свет, возвращающий к источнику, а есть свет, который является внутренним светом. Да.
Я просто хочу спросить, я не знаю, мое ли это состояние, просто нечего спрашивать. Все настолько ясно.
Понятно, что нечего спрашивать.
Все просто так, чтобы провести.
Только работать в группе. Ну, слава Богу, что вот, в конце концов, мы начинаем выяснять, что все, что нам остается, действие проделать.
Но вместе с тем, ты все время, когда спрашиваешь, где вопросы, это нехорошее состояние, когда нет вопросов.
Нет, я думаю, что через короткое время, сейчас мы его завершим. Когда мы выясним все вот эти вот наши детали в работе, мы только будем так напоминать, так, в течение полчаса на утреннем уроке, все эти вещи. А все остальное время мы будем заниматься наукой Каббала для того, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику. Действительно так, на практике. С текстов, первоисточников.
Может быть, что на наша учеба изменится с 3 часов вопросов на полчаса, а потом ЗОР, тест?
Да, будем учиться больше.
Это хорошо, что нет вопросов, или нехорошо? Я не понял.
Я не знаю, хорошо это или... В конечном счете они должны закончиться и поменяться на вопросы более... Ну, другого вида. Ну, что сейчас это выяснять? Буду другого типа. Когда будем говорить об облачении Творца в творении, а не о том, как подступиться к объединению и к ману.
Тусо из Африки спрашивает, как мы можем прийти к точку, когда мы почувствуем потребность попросить именно у Творца.
Как мы чувствуем, как мы приходим к необходимости?
Для того, чтобы попросить именно у Творца.
Но постепенно, с помощью света, возвращаясь к источнику, мы над этим работаем. Потом мы приближаемся к этому. Но это все время воздействует свет. Это не то, что мы там разумом своим, а это выяснение наших келим. Да.
Это вроде бы то, что сказал Муша. 90% твоих вопросов — это свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику.
Ну и что?
Так что же делать?
Ну что делать? Нет, нужен он, и все на это.
Так что же мы делаем? ТЭС и все? Что делаем?
Да нет, ТАС и ЗОР, да нет, ну что, ТАС и ЗОР — это средство. Готовим кли, чтобы оно соответствовало свету, возвращающему к источнику. И где это кли? Это то, что мы строим в отношениях между нами. В отношениях между нами мы строим общее желание, так? Общее, совокупное, которое соответствует свету. Соответствует свету, короче, что такое свечение? Это свет. Этот свет воздействует. Он сейчас находится перед нами, как раз соответственно той ступени, где он должен действовать. Когда мы на этой ступени придем в соответствии хиссарона, будет у нас контакт. Контакт хиссарона со светом, с силой исправляющей. То есть наше намерение ради получения поменяется на отдачу. Это называется чудо выхода из Египта.
Так мы в процессе, который прошли, скажем, последний месяц, все составляющие кли, как это усилить между собой, от молитвы многих, поручительства.
Ты можешь жаловаться на что хочешь. Ты должен привести себя в соответствие свету. Ни я не виноват, никто. Но усилия надо сделать. И искать, и просить, и молиться, также зная это. Как мы объединяемся правильным образом для того, чтобы привести себя в соответствие к тебе, хотя бы на ступени, которые соответствуют нам сейчас.
Мы не жалуемся, мы полностью благодарны. Мы выясняем, что нужно делать сейчас, вообще возможность, что есть у нас говорить об этом.
Искать, как приводить себя в соответствие, как привести в соответствие вилку розетки.
Это тоже согласно свету, возвращающему к источнику, который все выстроит нам.
Да, конечно же. Да, Мути.
Может быть, уточним немного это понятие «нет никого, кроме Него». Мы должны понять, что нет никого, кроме Него, и Он управляет всей реальностью.
Не с кем нам больше заниматься, нет у нас другого партнера. Ничего нет, кроме как Творец. Нам имеется в виду вот наши единицы, вот наши десятки.
Все каббалисты говорят об этом и все время заостряют внимание на этом. Я помню, я однажды слышал, что Раби Менахем Мендель из Коцка сказал, что пускай будет 300 хасидов, которые привяжут мне веревки к ногам, поднимут на крыши. Это настолько важно, что мы слышим об этом, что это основная статья, самая первая, нет никого кроме Него. Вопрос теперь, нужно найти, что Он является движущей силой или только молитвы. Если Он движущая сила, и нужно все отнести к Нему, как тот шум, который мы слышали из саунда, что он сделал этот звук. И это все во всем в жизни. Это не только молитвы, потому что нет в каждую секунду молитвы.
Молитва — это все. Я не знаю. Молитва — это в итоге... Я тебе скажу. Твое желание получать, когда оно получает все впечатления мира, оно должно быть связано с десяткой. Когда ты представляешь десятку, что это все существование, реальность Адама Ришона, душа, и там внутри находится Творец. И ты хочешь раскрыть вот это вот действие, вот эту вот работу десятки, чтобы Творец раскрылся, потому что это доставляет ему же наслаждение. Ты должен все время быть вот, вот в этой форме. Вот. Постарайтесь все время быть в этом. И тогда, если мы соединены, Творец находится в нас. Ну, возьми вот такую вот форму, такой вот, да, рисунок. Если мы соединены, в момент, когда мы правильно соединяемся, происходит щелчок, Творец внутри. Еще раз, потом есть такой беспорядок, добавка желания, эго, путаница. Снова пытаемся, пытаемся, щелчок. Творец раскрывается. Все? В этом и есть, собственно, вопрос ступеней.
Ну что называется взять его партнером во всех наших действиях?
Когда мы просим этих изменений, что и изменения, которые мы должны произвести, чтобы произошел щелчок в том, чтобы он раскрылся, чтобы мы из себя сделали, стали, ну, кли для его раскрытия. И это мы тоже не можем это сами. Только, только когда мы требуем, просим, умоляем его, чтобы он это сделал, для того, чтобы доставить ему наслаждение. Но пока на словах, а потом постепенно это войдет в ощущение.
Так есть два канала. Включиться в десятку и взять его, как нет никого, кроме него. Теперь что первое? На чем сфокусироваться?
Войти в десятку. Что это он обязан сделать? Это называется свет. Свечение, возвращающее к источнику, каждый раз вводит нас в десятку. На этом. Заканчивает действие. Все. Что дальше? Ну, дальше. Мы раскрываем его. Для того, чтобы доставить ему наслаждение. Все. Это уже получать ради отдачи. Ну, это уже полное действие. Это непросто.
Молитва многих делает это, когда мы на протяжении дня думаем.
Молитва многих — это за многих, где каждый за других, а не то, что мы вместе, и я там вместе со всеми. Это эгоистическая молитва. Это как там у стены там молятся. Стены плач. Молитва многих у нас — это каждый за девять. За девять. Да.
Алексей из Питера, из второй десятки, дежурный. Мы приходим к заключению, что дежурная десятка, по сути дела, как творец для других. Так как же мы можем почувствовать хисарон всех нижних для того, чтобы поднять это к Творцу?
Ну, это я не знаю, как я сказать, там дежурная десятка, это, может быть, выше высшего наш. Нет, выше, нет, не выше высшего. Наш высший, или это группа, которая пробуждает, как я вчера говорил об этом. Я не знаю, как эти вещи пока принимать. Ну, это как вам удобно. Но то, что вы должны пробуждать всех и заботиться обо всех, это точно. То, что вы должны заботиться о вашей связи с Творцом, это тоже точно. Вы должны заботиться о связи с Творцом и также о связи с нами. А мы должны позаботиться о том, как мы сплачиваем и формируем хисарон по отношению к вам. Дамуш.
Может быть, это время, что кроме того, что мировое кли с нами сегодня, сегодня в особенности есть 500 товарищей из европейского кли, это 36 физических групп, 300 человек, еще 200 виртуальных, они будут на протяжении дня с нами, есть у нас день единства.
Да, я знаю, мне кажется, там в 12 часов там у меня с ними беседа. А, уже в час?
Так впервые, что такое большое количество людей собирается.
Да, это очень важно. И для всего мира, и для Европы, где мы все вместе так вот объединяемся. А, вот римская группа. Это что? Это еще Великобритания. Замечательно. Еще, еще очень хорошо. Это замечательно. Будем работать вместе. Это действительно произведет изменения к лучшему.
Я хотел спросить на наслаждение. Вы сказали, в то время, когда есть щелчок, в нем раскрывается Творец.
Потому что кли, наш хиссарон, начинает быть подобным уровню света. Когда проходит через эти фильтры, через ступени, через миры, через такое скрытие, когда он готов быть в соответствии с подобием формы, он дающий, мы дающие, и тогда мы так соединяем.
Но человек наслаждается от этого щелчка или от процесса достичь этого щелчка?
Щелчок — это слияние.
Но это может исчезнуть после следующего момента.
Ну, откуда я знаю, исчезнет или нет? Я прихожу к слиянию с Творцом, и все на этом. А что там потом? А следующая там ступень, не знаю. Это уже секунда потом.
Это наслаждение. Я наслаждаюсь от того, что есть сейчас слияние, или от процесса?
Ты наслаждаешься тем, что ты привел к наслаждению Творца. Твое наслаждение выше тебя самого. Это значит, что Творец не знает о тебе? И ты стараешься, чтобы он и не знал, и так сторожишься этого, и нет тебе с этого ничего, ни на прошлое, ни на настоящее, ни на будущее, ни этот мир, и ни будущий мир, ни в чем. Во всей, во всех своих, во всем своем понимании, да, то, что там эго могло бы сказать. Но есть наслаждение Творцу. Кто такой Творец? Что значит Творцу? Это через всех людей, кому ты несешь наслаждение без всякой связи с собой, где и тебя там нет среди них. А вот за пределами этого еще более высокая ступень, оторванная от меня, называется Творец. Это будет называться наслаждением Творца.
То есть есть какая личность, которую я...
Почему я это говорю? Потому что наша тема — преодоление. Не знаю, там личность какая-то, не знаю, идеал. Так вот, так. Ну, других слов нет.
Он не знает, что я преодолел и сделал все, и товарищи не знают. Никто не знает.
Никто.
А я знаю?
А иначе какая-то отдача. Но хотя бы где-то, чтобы там записали. Пусть никто не знает, но пусть там будет записано. Я потом смогу открыть и всем показать. И этого нет. Иначе это не отдача. Но это постепенно откроем. Ну, что это за бизнес? Кто тут зарабатывает на этом? Кто, когда? Творец? Этого мы не можем. Это мы не можем понять сейчас и оценить. Что будет у меня от того, что я делаю действия, которые полностью оторваны от меня же? Я не могу сказать, какое наслаждение у тебя есть от этого. Но есть наслаждение? Есть.
Того, что он не знает, есть наслаждение?
Да.
Я еще должен сам позаботиться, чтобы он не знал.
Конечно же, это твоя работа. Ты же приобретаешь экран. Поэтому это называется преодоление. Ну, вы не можете это выяснить в течение одного дня, да, на дежурстве. Да.
Какое действие я могу сделать для десятки, для того, чтобы десятка не знала, что я проделал это действие, если нам советуют, что раскрытие во мне — это самое важное?
Ты не должен этого делать. Ты должен делать действие, чтобы все видели, что ты делаешь.
Так как это связывается с тем, что вы сказали, Муши?
Не, но подожди. Именно из таких вот действий приходят к свечению, возвращающим к источнику, который строит в нас килим ради отдачи. А не то, что ты сейчас из себя сделаешь кли ради отдачи. Это тоже называется преодоление. Что надо именно обратиться к Творцу, чтобы исправить себя, а не я сам себя там исправляю.
Окей, и тогда результат этого, это что называется, добрым началом или намерение ради отдачи?
Что будет, тогда поймем. Когда получишь доброе начало, ты будешь знать, что это доброе начало.
В чем разница между добрым началом и намерением ради отдачи? Есть ли разница или связь между ними?
Намерение ради отдачи, которое находится на желании получать, называется добрым началом. Да, Дани.
То есть в отношении моего ощущения от меня требуется, по сути дела, любить без условий. То есть сначала любить, а не требовать сначала, чтобы я получил.
Ребята, это приходит вместе с высшим исправлением тебя. Поэтому я не могу больше его разъяснить. Так, что мы будем читать дальше? Все уже начинает повторяться.
Рабаш, второй том, страница 1187. Что значит, что нет у нас